Глава 7. Амос. 100 лет назад космопорт выстроили за километр от Лавел-Сити. Теперь он оказался в центре крупнейшего лунного города, хотя из космоса это было трудно заметить. На Луне почти не устанавливали настоящих куполов. Постоянные бомбардировки микрометеоритов превращали любой купол в приспособление для выброса атмосферы. Поэтому со снижающегося челнока видны были только несколько входных шлюзов и сам космопорт. Доки, хоть их и заменяли со времен постройки, казались все же чертовски старыми. Когда-то между ними лежало сплошное белое покрытие, но башмаки и карты протерли в нем серые тропки. Из офиса окна Щербины выходили в длинный вестибюль, в котором пахло то ли порохом, то ли лунной пылью. Вымогатели всей толпой собрались у шлюза и проводили Амоса тяжелыми взглядами. Тот улыбнулся и помахал им, не отпуская от себя Рико с Дзяньго и Венди до выхода из длинного терминала.
«Германо», — спросил Рико, пожимая ему руку, — «ты теперь куда?»
«Дальше в колодец», — ответил Амос. «Вы, ребят, присматривайте за малышкой хорошенько, ладно? И удачи на новом месте!»
Дзяньго крепко обнял Венди.
«Присмотрим. Спасибо вам!»
Рико и Дзяньго смотрели так, словно еще чего-то ждали, но Амосу сказать было нечего. Он развернулся и ушел к выходу на планетарные рейсы. Зал ожидания размещался в большом фальшивом куполе с рассчитанным на туристов интерьером. Купол весь скрывался под землей, но изнутри был от пола до потолка выложен экранами высочайшего разрешения. На них во все стороны тянулись лунные горы и кратеры. Однако больше всего взгляды привлекал висящий в небе зелено-голубой полукруг. На таком расстоянии земля была прекрасна. На темной стороне светлячками мерцали города. Солнечная половина с Луны казалась нетронутой человеком. Планета выглядела чистой, непорочной. Красивая ложь. Закон природы, действующий, кажется, по всей Вселенной. Вблизи все выглядит хуже, чем издалека. Возьмите первую красавицу Солнечной системы, дайте подходящее увеличение и получите апокалиптический вид на изрытую грязными кратерами равнину. Такой была и Земля. Если смотреть из космоса, сверкающая драгоценность, а если вблизи, картина катастрофы, сплошь покрытая пожирающими друг друга клещами.
«Один билет до Нью-Йорка», — приказал Амос кассе автомату.
Прыжок на Землю занял так мало времени, что никто не попытался побеспокоить Амоса. Это было приятно. Сам перелет оказался тряским до тошноты, и в этом Амос уже не находил ничего приятного. В космосе есть одно достоинство. Его огромная, наполненная излучениями пустота, всегда готовая убить неосторожного, не позволяет себе турбулентности. Окон на челноке не было, но на экран в передней части салона передавали вид с наружных камер. Нью-Йорк разрастался от серой кляксы до крупного плана города. Космопорт на искусственном островке к югу от Стейтен-Айленда из серебристой почтовой марки превратился в огромную сеть посадочных площадок и башен, окруженную Атлантическим океаном и устьем Лоуэр-Бэй. Игрушечные кораблики, которым бы только плавать в детской ванночке, выросли в огромные грузовые суда на солнечной энергии, ползающие по океану. Все, что можно было рассмотреть при посадке, выглядело чистым и технически совершенным. И это тоже было ложью. К моменту посадки Амос мечтал наконец уже нырнуть в городскую вонь, лишь бы увидеть что-то настоящее. Вставая в полном тяготении земли, чтобы выйти из челнока, он готов был ощутить неуместность, подавленность. А в действительности что-то в самой глубине его, в генах, ликовало. Его предки несколько миллиардов лет подгоняли строение своих тел к постоянному тяготению в одну джи, направленную постоянно вниз. И сейчас организм с облегчением окунулся в потрясающую правильность.
«Спасибо, что выбрали наш рейс», — произнес приятный невыразительный голос со стороны висящего у выхода видеоэкрана.
Говорящий старательно избавлялся от малейших признаков местных диалектов или гендерных маркеров.
«Надеемся скоро увидеть вас снова».
«Пошли вы к черту», — с улыбкой бросил экрану Амос.
«Благодарю, сэр», —
ответило лицо на экране, словно глядя ему в глаза.
Межпланетная компания «Трансворд» учтет ваши замечания и пожелания.
Труба быстро доставила пассажиров от посадочной площадки в гостевой центр, где Амос встал в очередь на досмотр, чтобы впервые за 20 с чем-то лет официально ступить на земной грунт. Воздух в помещении вонял слишком тесно сгрудившимися человеческими телами, но сквозь этот запах пробивался слабый, не вызывающий отвращения аромат гниющих водорослей и соли. Океан был за самой стеной и просачивался повсюду, напоминая каждому умеющему дышать, что Земля у человечества одна единственная, колыбель всего на свете. В жилах у каждого текла та же соленая вода из того же океана. Море было древнее человечества, участвовало в его создании, а когда человечество умрет, оно бездумно примет в себя его кровь.
Хотя бы это не было ложью.
«Гражданство, принадлежность, профсоюз?» — спросил скучающий таможенник. Кажется, во всем здании только эту работу не доверили роботу. Компьютеру можно задать любую программу, но ему не пропишешь чутье на «что-то неладно». Амос не сомневался, что его с ног до головы отсканировали, замерили частоту пульса, влажность кожи, скорость дыхания. Но все это можно подправить препаратами или выучкой. Человек за стойкой почуял бы, окажись что-то не так. Амос улыбнулся ему.
«Пожалуйста».
Он вывел на экран терминала свое досье гражданина ООН, и таможенный компьютер, приняв данные, сверил их со своей базой. Человек с каменным лицом прочел выводы. Амос почти 30 лет не появлялся дома и ждал, что его направят в отдельную очередь на более тщательный досмотр. Ему не впервой было чувствовать чужой палец в заднице.
«Документы в порядке», — кивнул таможенник. «Всего хорошего».
«И вам того же»,
— отозвался Амос, не сумев скрыть удивление. Дежурный нетерпеливо махнул ему: «Проходите». Следующий в очереди громко с намеком прокашлялся. Пожав плечами, Амос пересек желтую черту, официально отделявшую Землю от остальной Вселенной.
«Амос Бартон?» — позвал кто-то.
Пожилая женщина в недорогом сером костюме. Такие носили чиновники невысокого ранга и полицейские, поэтому Амос не удивился, услышав: «Вам придется поехать с нами». Он, улыбаясь женщине, перебирал варианты. Вокруг уже сомкнулись 6 копов в тяжелом защитном снаряжении. У 3 в руках были тазеры, у остальных — полуавтоматические дробовики.
Что ж, эти, по крайней мере, принимают его всерьез, в некотором роде лестно.
Амос поднял руки над головой.
«Ты меня достал, шериф. Что мне шьют?»
Женщина в штатском не ответила, а 2 вооруженных завели ему руки за спину и надели наручники.
«Странное дело», — заметил Амос. «Я ведь едва прилетел. Все намеченные преступления пока только в теории».
«Ты бы заткнулся?» — посоветовала женщина. «Это не арест, просто прокатимся».
«А если я не хочу?»
«Тогда это станет арестом». Полицейский участок космопорта ничем не отличался от любого другого участка, знакомого Амосу. Их стены иногда окрасили в промышленный серый, иногда в бюрократический зеленый, но бетон и стеклянные перегородки, за которыми теснились рабочие столы, выглядели одинаково уютными на Земле и на Церере. И даже подгоревшим кофе пахло одинаково. Чиновница в штатском, кивнув дежурному сержанту, провела Амоса в комнатушку, не походившую на привычные ему комнаты для допросов. Из мебели здесь, кроме стола и 4 стульев, был только массивный видеоэкран, закрывавший почти всю стену. Женщина усадила его на стул перед экраном и вышла, закрыв за собой дверь.
«Хм!»
Амос задумался, не изобрели ли копы новую технику допроса. Поудобнее устроившись на стуле, он уже приготовился вздремнуть после утомительного перелета.
«Тут что, тихий час? Разбудите кто-нибудь этого хрена!» — велел знакомый голос.
С экрана на него смотрела увеличенная в 4 раза Крисьен Авасарала.
«То ли я в хороших руках, то ли вляпался по уши!» — ухмыльнулся ей Амос. «Как делишки, Криси?»
«Я рада тебя видеть. Назови меня так еще раз, и я прикажу легонько поколотить тебя кнутом», — ответила Авасарала,
но Амосу почудилась на ее лице тень улыбки.
«Как прикажете, мадам юбер-секретарь, это светская беседа или...»
«Зачем?» —
уже без тени юмора спросила Авасарала, ты прилетел на землю?
Собираюсь отдать дань уважения умершему другу. Я что, забыл заполнить какую-то анкету?
Кому? Кто умер?
Не твое собачье дело, любезно отозвался Амос.
Тебя не Холден прислал?
Нет.
Амос чувствовал, как гнев согревает внутренности не хуже доброго виски. Он напряг руки, прикидывая, сумеет ли избавиться от наручников и прорваться через набитое копами помещение, и улыбнулся этим мыслям, не замечая того.
«Если ты явился за Мартри, он сейчас не на земле», — сказала Авасарала. «Он заявил, что на обратном пути ты до полусмерти избил его на Росинанте. Собрался закончить начатое?»
«Мартри начал первым, так что, строго говоря, я не выходил за пределы самообороны. Если бы я хотел его убить, он был бы мертв, как тебе кажется? Я не потому остановился, что устал бить».
«Тогда зачем? Если Холден велел мне что-то передать, выкладывай. Если передал сообщение кому-то другому, говори сейчас же кому».
«Ни хрена Холден никому не передавал», — ответил Амос. «Или я повторяюсь? Кажется, повторяюсь».
«Он», — начала Авасарала, но Амос перебил.
«Он капитан корабля, на котором я летаю, а над моей жизнью он не хозяин. У меня есть личные дела, и я здесь, чтобы ими заняться. А теперь пусть мне либо что-то предъявят, либо выпустят».
Только когда Авасарала откинулась на спинку кресла, Амос понял, что до сих пор старуха сидела, подавшись к нему. Она протяжно выдохнула, почти вздохнула.
«Ты это всерьез, а?»
«Меня никто шутником не считает».
«Понятно. Но и ты пойми, что я озабочена».
«Как бы Холден чего не затеял, ты с ним вообще-то знакома? Парень в жизни ничего тайком не делал».
«Верно», — засмеялась Авасарала. «Но если он присылает на землю наемного убийцу, мы...»
«Постой, что такое?
Если Холден, я не о Холдене. Ты меня назвала наемным убийцей. Вот вы за кого меня держите? Убийца на ставке у Холдена?» «А это не так?» — насупилась Авасарала.
«Но в основном я механик. Подумать только, что в досье ООН я числюсь убийцей, даже неловко».
«Ты так говоришь, но меня, знаешь ли, это не убеждает».
«Так...» Амос пожал плечами, как землянин, руки были стянуты у него за спиной.
«С этим все?»
«Более или менее», — кивнула Авасарала. «Остальные, когда ты улетал, были в порядке?»
«Росси и Уиллоса потрепали, но команда цела. Алекс собрался повидаться со своей бывшей, капитан с Наоми по-прежнему частенько трутся животами. Все, в общем, по-старому».
«Алекс на Марсе?»
«Ну, его бывшая там. Я так понял, что он собирается туда. Но когда я вылетал, он еще был натихо».
«Забавно», — протянула Авасарала. «Это я не про попытку восстановить связь с бывшей женой. Такое всегда выставляет человека подонком».
«Неужели?»
«Ну», —
сказала Авасарала и оглянулась на кого-то за кромкой экрана. С улыбкой приняв из протянувшейся к ней руки чашку, она отпила исходящую паром жидкость и удовлетворенно вздохнула.
«Спасибо за беседу, мистер Бартон.
Было очень приятно.
Прошу вас помнить, что мое имя в данный момент очень тесно связывается с Росинантом, капитаном Холденом и его командой».
«Ну и что?»
Амос снова пожал плечами.
«И ничего!»
Авасарала поставила горячую чашку и снова склонилась к нему.
«Если вы соберетесь сделать что-то, что мне потом придется покрывать, я буду благодарна за предварительный звонок».
«Тебе невозможно отказать, Крисси!»
«Честное слово, брось это нафиг!» — улыбнулась она, и экран погас.
Когда в комнату вошла женщина, остановившая его в космопорту, Амос подбородком указал ей на экран.
«По-моему, я ей нравлюсь».
Улицы Нью-Йорка не отличались от балтиморских, на которых вырос Амос. Много высоких зданий, плотное движение машин-автоматов, толпа людей, отчетливо разделяющихся на два разряда. Те, кому есть куда деваться, и те, кому пойти некуда. Первые сновали от общественного транспорта к дверям зданий в ритме рабочих смен. Они же покупали что-то в торговых автоматах. Сам факт наличия денег был приметой их статуса. А вот те, что состояли на базовом обеспечении, шлялись и слонялись, питаясь от излишков производства и добавляя к ним, сколько могли, от подпольных предприятий, настолько мелких, что власти закрывали на них глаза. Среди них, призраками, заметными только друг для друга, двигались люди третьего разряда, обитатели трещин, воры, ищущие легкой добычи. Толкачи и сутенеры, проститутки разного возраста, пола и сексуальной ориентации. Амос когда-то был одним из них. Толкач на углу поймал его взгляд и ответил хмурым кивком, поняв, кого видит, но не узнав в лицо. Неважно. Он пробудет в городе не настолько долго, чтобы те, кому это надо, разобрались в его месте в экосистеме. Погуляв пару часов, чтобы привыкнуть к силе тяжести и ощущению бетона под ногами, Амос наугад выбрал отель и взял номер. Кое в чем он изменился. У него появились деньги. Служба на Рассенанте, при всей ее опасности и драматичности, оказалась выгодным предприятием. Получив свою долю, Амос мог не беспокоиться о цене номера. Он просто дал терминалу команду оплачивать все, что будет поставлено в счет. В номере он долго стоял под душем. Лицо Лидии смотрело на него из зеркала, когда он чистил зубы и сбривал отросшую на голове короткую щетину. Мытье походило на ритуал, на омовение перед свершением священного обряда. Закончив, он нагишом сел на большую кровать и перечитал некролог. Лидия Маулов Аллен скончалась в среду, 14 апреля, в Аллен. Под этим именем Амос ее не знал. Для псевдонима не годится. Лидией Маулов она и раньше называлась открыто. Значит, не псевдоним. Фамилия мужа? Интересно. Она оставила мужа, с которым прожила 11 лет, Чарльза Джейкоба Аллена. Через десяток лет после его ухода Лидия вышла замуж за какого-то Чарльза. Амос потыкал эту мысль, как тычут пальцами в ранку, проверяя, не воспалилась ли. Не болит. Нет. Не болит? Нет, он чувствовал только любопытство. Она тихо отошла у себя дома в Филадельфии на руках у мужа. Чарльз последним видел ее живой, значит, его первым делом и надо искать. Еще несколько раз перечитав некролог, Амос залогинился на транспортном сайте и заказал на вечер билет на скоростной поезд до Филадельфии. Потом откинулся навзничь и закрыл глаза. Его почему-то взволновала мысль о встрече с мужем Лидии. Как будто ее семья была и его семьей. И Чарльза этого он давно должен был знать, а познакомиться собрался только теперь. Сон не шел, но мягкая постель расслабляла сведенные мышцы спины, и остатки тошноты после перелета исчезли. Дорога перед ним была ясна. Если Лидия в самом деле тихо умерла в своей постели на руках любящего мужа, он познакомится с этим мужем, увидит дом, где она жила, положит цветы на могилу и скажет последнее «прости». Если нет, он кого-то убьет. Ни тот, ни другой вариант его особо не волновали. Как будет, так будет. Амос уснул.